Глава 11. После того, как первоначальный шок от удивления от того, что мы с Алисией остались живых, немного улегся, герцог пригласил нас присоединиться к совещанию с другими аристократами в своем шатре. Следуя за ним, я не мог не заметить, что Гунфрид был весь в напряжении, в то время как я ощущал спокойствие и уверенность в себе. С интересом я задавался вопросом, чему приведут эти события? По прибытии в шатер мы с Алисией разместились на лавке рядом с Рузельтоном. Он изображал из себя наивного и, казалось, был абсолютно не осведомлен о заговорах, которые крутились вокруг. Наш сосед, видимо, не зря считался хитрым стратегом, выбрав такую утонченную тактику. Как только все устроились поудобнее, Гунфрид начал свое обращение, пытаясь замаскировать свою неловкость за бесполезными рассуждениями.
«Я рад видеть вас живыми, барон Кракен», — начал он с неуверенной улыбкой. «Вы должны понимать, что наша неспособность прийти на помощь была обусловлена более важными задачами».
Его взгляд был полон ожидания реакции, но я прекрасно понимал его истинные мотивы. Стремление заслужить одобрение короля заставило его отправиться на штурм вражеского форта, игнорируя необходимость обеспечения безопасного пути для отступления. Ошибки Гунфрида были очевидны всем, и его попытки оправдаться перед аристократами выглядели довольно жалко. Однако я решил сохранить спокойствие и коротко ответил. «Да, конечно, герцог. Всякое бывает».
«Что ж, если больше вопросов нет», — продолжил Гунфрид, начав играть письменным пером. «Давайте перейдем к обсуждению наших следующих шагов».
Эти слова вызвали бурю обсуждений среди присутствующих. Один из аристократов предложил выделить время на отдых и подготовку трофеев к отправке домой, тогда как другой, энергично махая руками, встал и заявил о необходимости выделения средств на приобретение новых лошадей после потерь в битве. Таким образом, вопреки всем сложностям и напряженной атмосфере, обсуждение продолжилось, плавно переходя от одной темы к другой. Пока голоса аристократов сливались в единый шум, я посмотрел на Алисию. С безразличием, словно мы находились не на стратегическом совещании, а на простой прогулке, она плела косу. Видимо, зная основную цель нашего присутствия, она не видела смысла волноваться по поводу остальных деталей. Тем не менее, я решил, что стоит поинтересоваться у нее позже, что именно придает ей такое спокойствие, учитывая масштабы конфликта с ее родным королевством. Но это уже потом. Сам я ждал обсуждения зелий, предчувствуя, что скоро оно начнется. В промежутке я обратился к Рузельтону шепотом.
«А ты чего молчишь? Какие у тебя планы?»
Поморщился тот.
«Все и так уже сказано. Я здесь как пес на цепи, следую за армией и выполняю приказы».
«А сам чего молчишь?»
«Жду подходящего момента».
«Кстати, Джон, во время штурма форта произошло нечто невероятное».
«Заинтриговал Рузельтон. Выкладывай».
И он поведал мне, что в форте демонологи, оказывается, проводили какой-то эксперимент. Там создали злобную утку, в которую вселили могущественного демона. Когда они поняли, что во время штурма дела идут плохо, они выпустили эту утку на тарианцев. Но никто не мог убить эту утку. Она слишком быстро бегала и вытягивала души у воинов одного за другим. И когда Рузельтон, чисто ради шутки, кинул ей кусок сыра, самое забавное, что демон не смог контролировать природный аппетит утки, и та прямо во время боя побежала к сыру и начала его жадно есть. Видимо, демонологи не успели завершить свою работу над ней, раз утка до сих пор велась на еду. В итоге, пока она ела, Рузельтон подстрелил ее из арбалета. И за это ему даже не выписали никакой награды. «Дибер и вовсе сказал Рузельтону, что раз он подстрелил утку, то пусть забирает ее себе в качестве трофея». Выслушав это, я отозвался приглушенно.
«Да уж, благодарность налицо. Ага. И что ты сделал с уткой?»
«Зажарил! Кря-кря-кря!»
Его смех привлек внимание всех присутствующих, и Гунфрид строго спросил.
«Мы вам не мешаем?»
«Нет, не мешайте», —
ответил ему Рузельтон.
«Вон дает.
Да мой сосед просто сама дерзость», — промелькнула у меня в мыслях. Гунфрид бросил на нас сердитый взгляд и обратился к другому аристократу.
«Разговаривайте тише»,
— после чего он вновь дал слово виконту Себастьяну.
«Продолжайте. Что вы там хотели заявить?»
«Я говорил про то, что пока у нас передышка, нужно подлечить раненых»,
— потер подбородок кучерявый Себастьян.
«Поэтому требуется крупная закупка целебных зелий».
«О, а вот и пошла возня насчет зелий», — радостно подметил я про себя, потирая руки. «Сейчас мой ход».
«Вы сказали зелье?» — поднял я брови. «У меня как раз имеется много целебных зелий. Продам вам даже по скидке, в отличие от других алхимических лавок».
«Барон Кракен, спасибо за ваше предложение. Но у нас и без того полно расходов. Так что требуется время на раздумье».
«Чего? Что он плетет мне тут про расходы?» — подумал я. «Уж у него монеты из королевской казны точно имеются. Просто не хочет обогащать меня, так как затаил обиду. Ведь если бы я сдох, то все бы у него сложилось гладко. Все бы говорили: «Ой, какой Джон молодец, умер как герой». По факту теперь я живое доказательство того, что Гунфрид ради своих планов здесь всякого подставить может. Но, разумеется, так отвечать я ему не стал. Поэтому, пожав плечами, сказал:
«Ну, думайте, мое дело предложить».
«И как это все понимать? Мы боремся с общим врагом, а вы, барон Кракен, бесплатно зелье предоставить не желаете?»
«Пусть этот толстоносый вассал губу себе лучше закатает», — подумал я. «А то, я смотрю, развелось умников.
Пусть сами такой благотворительностью занимаются. Или они только трындеть о ней умеют?»
И вот так, поражаясь про себя его словесному выпаду в мою сторону, я ему разъяснил.
«Прошу заметить, что на производство зелий тратится не только много времени и сил, но и денег. Так что у меня и правда нет никакого желания терять свою заслуженную прибыль».
«О-о-о!»
— жирный вассал даже покраснел от возмущения.
«Если вам так наплевать на нужды своего народа, то, может, вы тайно болеете за победу Ордана в войне?»
«Может, и болею», — я с пафосом подмигнул ему. А про себя подметил, что во мне уже начинают проявляться заметные перемены. Все это происходит из-за полученных в битвах сил. Чем их больше, тем быстрее возвращается мой прежний характер. Но от этих мыслей меня мигом отвлек скрипучий голос вассала.
«Нет, господа, но вы слышали, что он только выдал?»
— тот указал на меня пальцем.
«Можете считать меня кем угодно, но я, прежде всего, обычный барон с малой гвардией. Однако плачу налоги в казну Ториана наравне со всеми».
«И к чему вы это клоните?»
«Тому, что вас сюда прислали для защиты, но не выделили вам бесплатные зелья.
Из какой, кстати, я должен тратиться на это из своего кармана?» Я разложил ему все по полочкам. Вассал, услышав такое заявление, вновь раскрыл рот, чтобы вывалить на меня свой очередной словесный понос, но вмешался герцог.
«Довольно пререканий. Не хватало еще нам ссориться друг с другом, когда и без того орданцы покоя не дают».
Я ничего ему на это не сказал и, не дуя в ус, продолжил обводить всех расслабленным взором. Вассал же недовольно фыркнул, но тоже замолчал. Так что герцог продолжил.
«Раз вы успокоились, это прошу всех покинуть мой шатер. Мне нужно кое-что обдумать, прежде чем раздавать указания».
Мы начали подниматься с мест, направляясь к выходу. Но Гунфрид окликнул меня.
«Барон Кракен, вы пока никуда не уезжайте до моего ответа. Оставайтесь в лагере».
«Без проблем».
Подхватив Алисию под локоть, я двинулся на улицу. Выйдя из шатра, следом за остальными аристократами, я услышал справа от себя голос Рузельтона.
«Правильно ты все сказал, Джон. Я бы тоже не стал отдавать свое добро бесплатно. Воевать за свое королевство и предоставлять людей мне несложно. Но вот товары — это уже совсем иное. Похоже, в своей столице нас всех здесь ни во что не ставят».
«Так и есть. А теперь Идемте к повозке и перекусим, что ли».
Все одобрили мое предложение, и мы зашагали в сторону наших лошадей. Разговор с герцогом и другими аристократами оставил неприятный осадок.
Тем временем в шатре герцога.
Оставшись наедине со своими вассалами, Гунфрид перевел взор на одного из них и мягко спросил.
«Ты, кажется, хотел что-то сказать, Ремингтон?»
Вассал устало провел ладонью по лицу и ответил.
«Да, господин, какое уважение мы можем ожидать в этом регионе? Мы повели их за собой и подорвали Орданский форт».
«Вот именно!»
Пиндал, другой вассал, поддержал его.
«Мы еще и потеряли немало своих людей на обратном пути, отбиваясь от перехватчиков».
«Успокойтесь», — сказал Гунфрид, опустив взгляд. «Помолчите немного, мне нужно подумать».
Его вассалы замолчали. Гунфрид взял со стола бутылку белого вина, открыл ее и налил себе в кубок. Сделав глоток, он погрузился в размышления.
«Ну и регион. Я сам выбрал этот путь, чтобы помочь герцогу Теобальду изгнать врагов с этих земель», —
подумал он, и его лицо приобрело хитрое выражение.
«Король думает, что я здесь ради славы. Но пора уже оставить своим детям больше земель и власти. Нужно добиться большего, чем просто выбить орданцев. На войне можно достичь куда большего, чем просто защита Триана. Покорение всего Ордана — вот истинная цель. У меня достаточно вассалов и войск в столице, чтобы осуществить этот замысел. Однако приходится перевозить их частями, дабы не вызвать подозрений у короля относительно моих истинных намерений разжечь масштабную войну».
Гунфрид раздраженно постучал ладонью по столу, продолжая свои мысли.
«Король не видит потенциала в захвате Ордана, опасаясь, что это королевство слишком сильно для полного покорения. Он даже связался с Теобальдом, прося лишь изгнать врагов из Триана. А Теобальд, как послушный щенок, будет следовать приказам, не задумываясь о большем. Неужели король всерьез надеется на возможность мира с орданцами в будущем? Это же абсурд! Эти проклятые вампиры всегда будут тянуть из нас кровь по капле».
Внезапно размышление герцога прервал широкоплечий вассал Перис.
«Господин, как быть с целебными зельями? Они нам крайне необходимы».
«Что-что?»
— выпучил на него глаза Гунфрид.
«Немедленно отправляй людей в Мальзаир. Пусть скопают все, что найдут в лавках».
«Но зачем вы тогда сказали Кракену, что подумаете насчет его зелий?»
— не понимал Перис.
«Затем, осел, что всегда нужно иметь запасной вариант. Сначала купите все необходимое, а Кракен пусть ждет столько, сколько потребуется».
«Как прикажете»,
— пробормотал вассал, потирая плечо, и направился к выходу. Гунфрид вновь вспомнил о Джоне, даже побагровел от гнева.
«Вот же мерзкий червь, этот Кракен! Посмел покинуть замок вопреки моему приказу. Кем он себя возомнил?» —
пронеслось в мыслях герцога, пока он растирал лоб пальцами. Однако, поразмыслив, он понял, что формально ему нечего предъявить Джону.
Строго говоря, он не совсем оставил замок без защиты. Там сражаются его мертвецы, заменяя самого Кракена.
Герцог Гунфрид, погруженный в свои размышления, перевел взгляд на оставшихся вассалов и спросил.
«Чего? Тоже не рады, что барон уцелел?»
«Еще бы, господин», — недовольно закатил в глаза Ремингтон. «Разумеется, не рады. А поскорее бы всех наших сюда перевести. Пусть эти местные аристократы все полягут в битвах».
Герцог, понимающе кивнул. «У него и его людей был четкий план на этот регион — прибрать к рукам владения здешних аристократов. Гибель местной знати в сражениях с врагами играла им на руку. Гунфрид даже посылал их на штурм первыми, а своих вассалов только потом. Однако аристократы региона не замечали в этом ничего подозрительного, полагая, что герцог просто проверяет их верность в связи с ростом числа предателей». Продолжая переговариваться с вассалами на эту тему, они посмеивались над сборищем знатных тарианцев, называя их ни на что не способными глупцами. После часовой болтовни все разошлись, а герцог начал раздавать указы об очередной подготовке войск, требуя закупить недостающее оружие, лошадей и прочее.
он также связался с королем, требуя новой отправки подмоги в Мензаир. Тем временем Джон со своими людьми невозмутимо ждал решения насчет зелий, проводя в военном лагере целый день. Заметив, как люди герцога привозят из города ящики с зельями, он лишь коварно усмехнулся. Однако его по-прежнему не вызывали в шатер. Сначала туда влетел с докладом вассал Перис. Поклонившись Гунфриду, он сразу объявил.
«Господин, удалось купить кое-какие зелья, но это катастрофически мало. Многих видов зелий в городе просто нет».
«Почему же?»
«Авантюристы заняты зачисткой лесов от монстров и мутантов. Людей для сбора ингредиентов не хватает, и к тому же многие из них погибли в схватках с врагами».
Услышав это, Гунфрид подумал. «Поразительно. В Мальзаире ничего нет, а у Кракена зелий вдоволь. Не зря я попросил его подождать. Видимо, у него имеются крупные запасы ингредиентов на складах замка. Запасливый барон, ничего не упустит ради хорошей торговли. Но платить ему 20 000 золотых за недостающие зелья совсем не хочется. Однако сейчас иного выбора нет».
Мысленно прикинув это, Гунфрид произнес.
«Купи зелье у Кракена».
«Ну, господин, не проще ли потребовать у него зелье, пригрозив своим влиянием? А если откажется записать его в изменники?»
«Как у тебя все легко, Перис. Нельзя действовать подобным образом, иначе я подорву свою репутацию».
«В смысле?»
«А ты представь, что подумают люди, если я начну отбирать чужое добро под угрозами. К тому же уплаченное Кракену золотом мы все равно потом вернем».
«Как же это интересно».
«Для начала заплатите денег. Да побольше, чтобы распустить слухи про Кракена, что он славный парень и помог армии зельями. И что этих зелий и ингредиентов у него в замке очень много».
«Извините, господин, но сейчас я вообще ничего не понимаю».
«Конечно, ты ничего не понимаешь. Ты же не я».
«Хорошо, господин, все сделаю. Но дальше что?»
«А дальше, как только слухи разойдутся, ты проникнешь в замок Кракена и убьешь не только его, но и всех обитателей».
«Но почему сразу его не убить?»
Гунфрид хлопнул себя ладонью по лицу.
«Какой же ты идиот! Чтобы на нас не подумали! А так из-за слухов получится, что его мог убить кто угодно».
«Ой, теперь мне все ясно, господин»,
— широко заулыбался вассал, но спросил следом.
«Но сколько у него конкретно воинов в замке?»
«Тебя это не должно беспокоить. Явно немного. Он постоянно ездит лишь с жалкой кучкой гвардейцев. Да и сам не раз говорил, что у него людей меньше всех».
«Но это все равно может быть довольно рискованно. У него же еще есть баба-некромантка».
«Перис, если ты убьешь их всех, то я передам этот замок под твое управление. К тому же у тебя в подчинении крепкие воины и маги».
«Что ж, в таком случае я уже одной ногой там».
«Только когда захватишь замок, деньги за зелье верни мне в казну».
«Само собой, господин».
В кабинете своего замка я попивал чай в кругу Алисии и Багги. Мы ели вкусный вишневый пирог, приготовленный Норманом, и говорили обо всем.
«Да уж, хорошо, что этот герцог купил зелье», —
болтал короткими ножками гном, сидя на стуле.
«Теперь ты, Джон, пополнил наш запас золотыми».
«Ну, вообще-то, это не так уж и много», — отвечаю ему. «Золото никогда не бывает в избытке, особенно если учитывать все наши планы и расходы».
«А что ты в целом думаешь о Гунфриде?» —
поинтересовалась Алисия.
«Ведь, по сути, он тот еще козел».
Я улыбнулся ее последним словам и прикинул про себя. Несмотря на то, что герцог старался быть вежливым со мной и даже выразил благодарность за службу, Кракен все же учил в нем сильное недовольство по отношению ко мне. Но это понятно. Герцогу гораздо удобнее моя смерть, а не жизнь. Ведь я подорвал его репутацию. Теперь все аристократы осознают, как он способен жертвовать своими подчиненными, а вернее, даже подставлять их. Но аристократы, конечно, будут пока помалкивать, чтобы не навлечь на свою голову проблем от Гунфрида. Так что неудивительно, если герцог теперь точит на меня зуб. К тому же мои дятлы старались подслушать его разговор с вассалами в шатре. И хоть им удалось расслышать лишь какие-то отрывистые фразы, в них упоминалось мое имя. А я не думаю, что это к добру. Не откладывая, я поделился этими соображениями с Алисией и Багги. В конце добавил.
«Так что нам нужно быть ко всему готовыми. Вполне возможно, что Гунфрид вообще объявит меня изменником, чтобы избавиться».
«Но это слишком жестко с его стороны», — отозвался гном, жуя пирог. «Разве нет? Лично я не вижу серьезных причин».
«Во-первых, самые важные причины могут быть скрыты от нас», — пояснил ему. «А во-вторых, люди его полета нередко раздувают из мухи слона. Так что ему много причин для моего убийства может не потребоваться».
«Ты так рассуждаешь, Джон, словно это ты по всему свету проплавал, а не я».
«Так или иначе, но тебе, Багги, надо снова отправляться за покупками».
«Что? Опять плыть в соседний город?»
«Не обязательно. Закупи в Мальзаире побольше болтов на все виды арбалетов. И енотов скупи всех, которых завезли на рынок».
«Но здесь может и не быть болтов под обойму. Тогда в Беларион все же смотаться придется».
«Верно мыслишь, Багги. Так что за дело. Только не забудь взять деньги в хранилище».
«Понял».
Багги ловко спустился со стула и, громыхая сапогами, направился в коридор, переваливаясь с ноги на ногу. Алисия поправила живые цветы в плетенные волосы, сделала глоток чая и обратилась ко мне.
«Снова еноты, Джон? Сколько их уже у тебя? Я со счета сбилась, учитывая недавно купленных».
«А ты мне лучше скажи, зачем цветы на себя нацепила? Ты что, клумба?»
«Ты так к тому, что я некрасиво выгляжу?»
«Алисия, я же такого не говорил».
«Говорил!»
— она топнула ножкой.
«Ты же назвал меня клумбой!»
«А-а-а-а!» — закричал мой внутренний голос. «Да с ней лучше вообще молчать. Что не скажу, все против меня используют. Даже если замолчу, она все равно найдет к чему придраться. Поэтому я решил сменить тему». «У меня около 300 енотов. Торговец цену уже задирает. Думает, я гурман, помешанный на приготовлении енотов».
«Но ты перевел тему, Джон».
«Нет, это ты ее переводишь».
«Ну хорошо, тогда остановимся на енотах».
Алисия хитро улыбнулась, бросив на меня подозрительно слащавый взгляд.
«Тебе не кажется, что енотов и так достаточно? Зачем ты заказал еще?»
Я принялся объяснять, что енотов много не бывает. Половина из них еще не обучена, они глупы, как сухарики. Часть стоит в дозоре на стенах, а другая постоянно ездит в лес за травами для деда. Выслушав меня, Алисия смягчилась и нежно произнесла.
«Возможно, ты прав, Джон».
«Ага. Кстати, Алисия, давно хотел у тебя кое-что спросить».
«Что же?»
«Как ты относишься к нашей войне с Орданом? Ведь это твой родной дом».
«Мне абсолютно наплевать на орданцев, Джон».
Лицо Алисии мгновенно стало суровым. Я продолжал расспрашивать, желая узнать больше о ее судьбе. «И что они тебе сделали?»
«Изгнали меня вместе с сестрой».
Алисия четко произнесла эти слова, хотя было заметно, как у нее от волнения задрожала губа. «За что вас изгнали?»
«Отец женился во второй раз, и мы с сестрой стали обузой для его новой семьи. Он нашел способ, как удобнее отделаться от нас, изгнав из рода и обрекая на смерть».
«А где же твоя сестра?»
«Умерла»,
— коротко отрезала Алисия, вложив в одно слово всю свою боль. «То есть Ордан для тебя больше ничего не значит?» Я взял ее за руку и спросил.
«Скажем так, если Ордан хоть весь к чертям уничтожит, я не пролью ни слезинки».
«Понятно. Кстати, как тебе пирог? Вкусный?»
«Да, вкусный».
Алисия вздохнула полной грудью, проведя пальцами по моей руке. «Вот и славно. Значит, почти все обсудили, кроме одной новости».
«Какой?»
«Судя по докладу Дятлов, у нас есть около недели до очередных крупных сражений с орданцами. Они стягивают силы к границе».
«Как думаешь, разведка Теобальда или Гунфрида уже знает об этом?»
«Понятия не имею. О военачальнике Теобальде давно ничего не слышал».
«И ты не будешь сообщать им?»
«Зачем? Для них я всего лишь пешка. Мои слова все равно ничего не значат». Мы поднялись и направились к двери. Затем Алисия спросила.
«И что теперь будешь делать, Джон?»
«Готовиться к битвам, продолжу тренировать енотов, а Квазик пока будет заниматься гвардейцами».
«М-м-м-м»,
Алисия промычала, прикрывая за нами дверь.
Мне снова поднимать мертвецов?
Да нет. Так пока позанимаемся. Возможно, пока передышку себе сделаю.
Хорошо.
Она кивнула и, шурша платьем, двинулась в свое крыло замка. Я же зашагал во двор, мысленно призывая туда енотов. Вскоре я увидел Нормана, стоящего возле столовой. Вытирая руки о фартук, он заявил.
«Господин, нам нужны новые куры, ведь курятник давно уже разнесли».
«Задолбал ты уже со своими курами. Ты что, на яйцах помешан?»
«Но, господин, куры всегда нужны. Яйца нынче дорого стоят. Сколько можно их покупать на рынке? А пироги вы, между прочим, любите кушать».
«Ладно, возьми деньги у Альфреда и наймите людей для постройки курятника».
«Но я еще хотел посоветоваться насчет породы кур».
«Займись этим сам, пожалуйста. Тебе же из них готовить», — попросил я его и пошел дальше.
«Как знаете. Кстати, как вам пирог?»
«Охрененный», — не оборачиваясь, сказал ему.
«Это мы с поварихой вместе готовили».
«Ага, вы еще свадьбу с Оливией сыграете. Тогда вообще все вместе делать будете. Хе-хе-хе-хе-хе».
«Что?»
Не слушая его верещания, я спустился вниз. Взял там свой арбалет, толкнул дверь и шагнул на крыльцо. Оглядевшись по сторонам, я заметил Савелия, сидящего на лавочке поблизости. Он ел конфеты, греясь на солнышке.
«Здорово, дед! Ну как оно?»
«Спроси что-нибудь полегче, Джон. Я как раб на галерах».
«Понимаю».
Я спустился с крыльца и подошел к нему. «Но у тебя же есть ученики, которым теперь можно доверять».
«И что? Один хрен работает, этого только больше».
«Так этому, наоборот, радоваться надо».
«Может, подпитаешь меня сегодня энергией, Джон? А то ты только 5 дней назад своими силами делился».
«Без проблем».
Выпустив полупрозрачное щупальце, я прислонил его к плечу деда и стал вливать в него энергию. Все дело в том, что Савелий не простой алхимик, а алхимик-маг. Для производства некоторых сложных зелий он вливает в них свои силы, хотя многие товары могут делать и обычные алхимики без магии. Но у нас слишком большой ассортимент, и дед работает на износ. Поэтому периодически мне приходится делиться с ним силами, чтобы он все успевал, и процесс производства не прекращался. Закончив вливать свою энергию, я отдернул щупальца и спросил. «Ну как, дед, лучше?»
«Гораздо», —
сказал он, закинув новую конфету в рот.
«Спасибо, Джон».
«Это тебе спасибо, кормилец ты наш».
«Ой, да ладно!»
«Хорошо, дед, отдыхай пока, а я пошел на тренировку».
«Давай, удачи!»
Развернувшись, я зашагал на задний двор, где меня уже должны были ждать еноты. По пути я заметил Квазика, обучающего стрельбе наших недавно купленных и освобожденных рабов.
«Квазик, учи их потом стрелять, сидя в седле!»
Услышав мой голос, он тут же обернулся и побежал ко мне со всех ног. «Интересно, что случилось?»
«Джон! Я сейчас тебе такое расскажу. Не поверишь».
«Валяй».
«Короче, со мной сегодня прачка из замка заигрывала».
«Рад за вас. Но зачем мне эта информация?»
«Ты что, смеешься, Джон?» «В смысле рад?» «Да даже ни хрена не рад. Ты эту прачку вообще видел?»
«Конечно. Она же мне одежду стирает. И, кстати, судя по словам Олеси, прачка была влюблена в Орвина. Или он в нее. Уже не помню».
«Фу, зачем ты мне это рассказал?»
«Сам не знаю».
«Но что мне теперь делать, Джон?»
«Видимо, с Орвина она на тебя переключилась. Может, потом еще на кого найдет. Так что просто жди».
«Легко тебе сказать. Прачка везде за мной бегает».
«Не знал, что ты женщин боишься».
«Не боюсь. Она старше меня. И у нее такие формы, они такие... бе-бе-бе».
«Дурдом», — почесал я голову. «Но зато она опытная женщина».
«Меня это не успокаивает, Джон!»
«Сочувствую», — положил ему руку на плечо.
«А теперь отвали от меня со своими идиотскими проблемами. Мне надо енотов тренировать».
«Но я думал, что ты ее уволишь. Ты же должен мне как-то помочь».
«Тебе уже ничего не поможет, Квазик».
«Мне не за что ее увольнять. Мои носки и трусы всегда чистые. Так что с работой прачка справляется отлично».
«Вот когда она переключится на тебя, ко мне за помощью можешь не обращаться».
«Да мне вообще по барабану», —
бросил я и пошел дальше. Направляясь к заднему двору, я старался больше не слушать ворчания Квазика. Вместо этого я начал размышлять о том,
как лучше выстроить тренировку с недавно обученными кракеном-енотами. Пожалуй, стоит начать с метания кинжалов. Да, так и поступлю.
Этой ночью.
Алисия ворочалась в своей постели, вновь видя во сне окровавленное лицо своей мертвой сестры. Эти кошмары преследовали ее даже спустя 1,5 года после тех трагических событий. Она в очередной раз прокручивала это в голове. Воспоминания нахлынули на нее. Как их сестрой заклеймили и вышвырнули с угрозами на границе Ордана, а затем на них напали наемные убийцы. Сестра отчаянно сражалась, но противник смертельно ранил ее родного человека. Именно в тот миг Алисия впервые ощутила всю мощь некой энергии, вызванной яростью от гибели сестры. Чтобы спастись от неминуемой смерти, она подняла часть убитых наемников и свою сестру, направив их в атаку на выживших врагов. Это был единственный шанс на спасение. Так Алисии удалось сбежать через границу в Ториан. Жажда мести не покидала ее, но она понимала, что в одиночку ничего не сможет сделать. О собственной команде или армии девушка даже не мечтала. Где ей было найти верных людей в ее положении? Добравшись до новых земель, Алисия больше не сталкивалась со смертельной угрозой на каждом шагу, как в Ордане. Но и здесь таких, как она, не жаловали. Приходилось выживать, стараясь не умереть с голода. Решив попытать счастье в столице Ториана, она быстро поняла, что в главном городе к некромантам относятся с особой жестокостью. С горя вернувшись в крайний регион, Алисия попыталась найти работу в Мальзаире. Хоть этот город и находился ближе всего к ненавистному Ордану, но здесь у нее было больше свободы для действий, чем в столице. В портовом городе ей удалось устроиться в гильдию авантюристов, пусть и неофициально, и за более низкую плату. Выбора особо не было, поэтому приходилось довольствоваться жалким заработком и выполнять задания в лесах, поднимая себе на помощь мертвых зверей. Но такой образ жизни продлился недолго. Однажды отряд авантюристов заметил, как Алисия поднимает мертвецов. Чтобы сохранить свою тайну, ей пришлось убить их всех до единого. После этого случая рисковать, оставаясь в гильдии, она больше не хотела, опасаясь разоблачения и печальных последствий. Бросив гильдию, Алисия стала подрабатывать везде понемногу, не применяя свою магию. Она зарабатывала жалкие гроши, подрабатывая посудомойкой в разных дешевых тавернах. При этом еще приходилось платить за жилье. Когда она повстречала Джона, то уже часто голодала. Воспоминания о встрече с бароном Кракеном заставили Алисию перевернуться на спину и открыть глаза. Кошмар о смерти сестры начал понемногу отступать, уступая место мыслям о Джоне. Она откинула со лба прядь волос, размышляя о его загадочности и многочисленных тайнах. Одно Алисия знала точно. Джон слишком необычно и мудро рассуждал для своего возраста. Строил продуманные планы, чтобы выпутаться из трудностей, словно был мудрым старцем. Таких людей она не встречала раньше. Откинув одеяло, так как стало жарко, Алисия продолжила размышлять. Изначально она связалась с Джоном ради пропитания от безысходности, но теперь нисколько не жалела об этом. Он вызывал в ней уважение, и с ним ей было хорошо. Джон абсолютно спокойно отнесся к тому, что она некромантка, даже успокаивал ее на этот счет. Он заверял, что темная магия — такая же магия, как и у остальных, в ней нет ничего зазорного, вопреки распространенному мнению. Все зависит от того, кто и как ее применяет. Внезапно размышления Алисии прервали доносящиеся со двора звуки взрывов и крики борьбы. Мощные всплески энергии, проникающие даже в ее комнату, свидетельствовали о присутствии серьезного противника.
«Черт, неужели началось? Джон ведь предупреждал, что от герцога можно ожидать чего угодно»,
промелькнуло у нее в голове. Не теряя ни секунды, она вскочила с кровати и босиком в одной ночнушке помчалась по коридору. По пути Алисия остановилась у тайной комнаты, где они замораживали самых свежих зверей и мутантов. Быстро проникнув туда, она разморозила несколько десятков существ и подняла их, призывая следовать за собой. Выбежав на уличное крыльцо, Алисия увидела Джона, окруженного трупами воинов. Он сражался с тремя могущественными магами, среди которых выделялся маг тени, способный проникать по ту сторону теней и создавать иллюзорных двойников, отвлекающих внимание. Но среди них был самый мощный маг,
маг тени. Тот был способен проникать по ту сторону тени и постоянно выскакивал из нее, атакуя неожиданно Джона с разных сторон. К тому же маг тени создавал без конца и края своих иллюзорных двойников, отвлекающих внимание.
«Джон, держись!»
— прокричала Алисия, натравливая зверей на магов. Но в ответ на ее действия Джон лишь зловеще усмехнулся и произнес.
«Ладно, пора заканчивать эту комедию. Сейчас поиграем по-крупному».
Из его спины вырвались 12 щупалец, пульсирующих сильной энергией. Один из магов в синем балахоне, заволновавшись, применил артефакт, выпустив в Джона огненную волну. Но тот с легкостью погасил ее действия щупальцами и разрубил мага напополам. Звери Алисии атаковали оставшихся противников, но безуспешно. Маг тени ускользал от них, а другой враг, обладающий хорошей реакцией, откинул мутантов громовой волной. Алисия решила вступить в бой сама, выпустив торнадо из костей. Но маг грома и молнии расщепил его своими разрядами.
«Не стоит волноваться, Алисия!»
— прокричал Джон, пронзая голову врага щупальцем насквозь. Оставшийся в живых маг тени, не ожидавший таких способностей от Джона, решил спасаться бегством. Он открыл пульсирующую черную тень для перехода и заскочил в нее. Алисия уже успокоилась, но лишь на мгновение, ведь Джон прыгнул следом за магом, и тень захлопнулась за ними. Ноги Алисии подкосились, и она рухнула на колени. Все, что она слышала о магах тени, говорило о том, что выжить в тени может только сам маг. Любой другой, попавший туда, обречен на гибель. Она решила, что больше никогда не увидит Джона. Но тут ее внимание привлекла странная картина. Черная тень забурлила, словно закипающая вода, и по ней пошли круговые волны. Алисия, все еще не понимая происходящего, поднялась на ноги и осторожно приблизилась к тени. В этот момент в ней появилась трещина, из которой доносился зловещий скрежет. Вскоре через образовавшийся разлом протиснулись щупальца, принявшиеся раздвигать части тени в стороны. По мере их расширения перед Алисией постепенно предстал Джон.
«Джон, я думал, ты умер, черт возьми! Как ты? Не ранен?»
— воскликнула она, не скрывая своего волнения.
«О, у меня все лучше некуда. Я и не знал раньше, что в этом мире есть доступ к изнанке». «Что? Какая еще изнанка? Что ты несешь?»
Алисия заволновалась еще больше, не понимая, о чем он говорит.
«Просто знай, скоро все изменится. Мой орден сможет меня найти».